Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 5 июля. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. В студии Юрий Буткин. Вначале коротко главные темы выпуска. Ведомости сообщили об одобрении правительством планов по заморозке расходов бюджета уже на 3 года. Ирина Яровая отвергла доводы мобильных операторов о росте тарифов, о возможном росте тарифов из-за антитеррористических поправок. Парламент Великобритании выступил за наращивание военной мощи для сдерживания России и за расширение санкций. В Москве десятки тысяч мусульман провели молитву в честь праздника Ураза-Байрам. Эрдоган рассказал о причастности выходцев из Дагестана к теракту в Стамбульском аэропорту. Чартеров для перевозки российских туристов в Турцию, как выясняется, может не хватить. Футболистов сборной России Кокорина и Мамаева заметили, когда они сорили деньгами на вечеринке в Монте-Карло. И американский зонд Юнона успешно вышел на атмосферу Юпитера и приступил к передаче данных на Землю.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Предложение Минфина заморозить расходы федерального бюджета в номинальном выражении на 3 года было одобрено на совещании у премьер-министра Медведева. Об этом газета «Ведомости» пишет, ссылаясь на свои источники, среди которых и участники совещания, и федеральные чиновники. Теперь, как пишет издание, правительству предстоит заняться распределением денег между лоббистами. Накануне «Ведомости» написали, что ведомство Силуанова предложило зафиксировать бюджетные траты в 17-м, 18-м и 19-м годах на уровне в 15 триллионов 780 миллиардов рублей в год. Это даже меньше, чем уточненные расходы на 2016 год, которые больше 16 триллионов. В реальном выражении расходы федерального бюджета таким образом сократятся примерно на 20% при запланированной еще Центробанком 4% инфляции только в 2017 году. В Кремле разделяют взгляды правительства на оптимизацию бюджета. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, и в администрации, и в правительстве разделяют взгляды на шаги по оптимизации бюджета. Но вот, например, советник президента России Сергей Глазьев на форуме «Сильная Россия-2016» назвал идею заморозки расходов бюджета безумной мерой. Вот что говорит главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. С ним беседовала моя коллега Ксения Поленова.
Фиксация номинальных расходов бюджета фактически говорит о том, что за вычетом инфляции, то есть в реальном выражении, расходы могут сократиться, и это, наверное, в какой-то степени отражает попытку правительства адаптировать бюджет к новым условиям низких цен на нефть. Цены на нефть снизились, доходы сократились, и в этих условиях необходимо приводить доходы в соответствие с расходами. Без какого-то сдерживания или сокращения расходов будет действительно тяжело свести бюджет в течение следующих нескольких лет, если действительно цены на нефть будут оставаться близко к текущим уровням. При этом, если не сдерживать расходы, отпустить дефицит бюджета на высокий уровень, то тогда очень быстро израсходуются наши резервы, резервные фонды. И тогда это, конечно, осложнит ситуацию дальнейшую, потому что при высоких бюджетных дефицитах придется тогда заимствовать на внутреннем рынке, на внешних рынках под достаточно большие проценты. Поэтому в какой-то степени правильно, что правительство сейчас пытается посмотреть на пути некоторого сдерживания расходов для того, чтобы избежать более серьезных проблем в среднесрочной и дальнейшей перспективе. Я думаю, что если говорить о том, какие расходы в большей степени могут подвергнуться сокращению, на мой взгляд, социальные обязательства будут выполняться, и в принципе в течение следующих нескольких лет я ожидаю, что это направление госрасходов останется в числе приоритетных. Как правило, мы видели в предыдущие годы, когда приходилось прибегать к секвестру или к сокращению расходов, в первую очередь страдали именно инвестиционные расходы, расходы на инфраструктуру. Зачастую они у нас, к сожалению, в силу достаточно низкой эффективности эффективности бюджетных расходов оказываются не всегда самыми адресными и эффективными, поэтому, наверное, можно ожидать, что некоторые программы, которые связаны с инфраструктурными проектами, программы отраслевые, которые направлены на развитие тех или иных направлений инфраструктурного развития, подвергнутся сокращению, но при этом, конечно, возможен вариант, при котором, если будет восстановление цен на нефть, если будет некоторое улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, то это может несколько улучшить ситуацию для бюджета и снизит необходимость вот такого рода сокращениях расходов. Эта ситуация будет развиваться по мере того, как будут меняться и внешние, и внутренние условия. Скажем, если у нас улучшится ситуация с экономическим ростом, что мы ожидаем к концу года, и если мы выходим на положительные темпы экономического роста в следующем году, это улучшит доходную часть бюджета и несколько снизит давление на правительство с тем, чтобы сокращать расходы.
А что будет в целом с резервным фондом? В нем что-то останется вообще через 3 года?
Я думаю, что резервный фонд останется, и правительство, я думаю, будет предпринимать все необходимые меры для того, чтобы эта кубышка у нас оставалась, потому что она действительно очень важна не только как резерв, который в сложных ситуациях нам поможет финансировать обязательства, но это очень важный сигнал для рынков, для инвесторов о том, что у нас есть резервы. И такого рода фонд, такого рода резерв, он снижает стоимость наших заимствований на рынках, и он повышает уверенность в финансовых рынках в том, что у нас есть определенный запас прочности. Поэтому даже при достаточно сложной ситуации в течение следующих нескольких лет, я думаю, правительство будет предпринимать меры, направленные на то, чтобы все-таки какой-то уровень резервного фонда, фонда национального благосостояния сохранить для того, чтобы и поддержать суверенные рейтинги нашей страны, и поддержать восприятие рынков нашей экономики и нашей макроэкономической стабильности.
Это главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. С ним беседовала моя коллега Ксения Поленова. Между тем, сегодня газета «Ру» пишет, ссылаясь на источники в правительстве, что сохранение расходов бюджета на текущем уровне на период до 2019 года будет компенсировано тратами Фонда национального благосостояния, резервного фонда, а также ростом внутренних заимствований. В результате до конца 2019 года, например, Фонд национального благосостояния сократится на 40%.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Ирина Яровая отвергла доводы мобильных операторов о возможном росте тарифов из-за так называемых антитеррористических поправок. Председатель Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в эфире телеканала «Россия-24» сказала так: антитеррористические поправки не приведут к росту тарифов на услуги связи, о котором ранее говорили и сотовые операторы, и министр связи Николай Никифоров. Вот прямая цитата, это однозначно, категорично и недвусмысленно. В законе нет ничего из того, что вело бы к подорожанию чего бы то ни было. Так сказала Яровая. Более подробно фрагмент эфира телеканала «Россия-24». Говорит глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.
Вот можно оценить, сколько стоит стол, потому что это вполне уже овеществленный предмет. Когда в законе говорится о том, что объем информации, порядок, условия определит правительство, это может быть определен вот такой объем, может быть больше. Невозможно давать оценку. Это всегда некорректно. И информация, которая выглядит как подлог, потому что у вас нет предмета, который нужно оценивать. И правительству дано 2 года для того, чтобы провести экспертные исследования. Никаких оснований к удорожанию услуг связи нет. Это однозначно, категорично и недвусмысленно. Однозначно. Потому что сведения о том, что закон устанавливает требования по какому-то объему, они недостоверны. Я не знаю, почему кто-то, может быть, это даже не представители отрасли, может быть, это то искажение, которое есть в медийном пространстве. Может быть, есть желание просто повысить тарифы, и хочется найти какое-то удобоваримое обоснование. Объективно никаких оснований к удорожанию нет, потому что в законе нет ничего из того, что вело бы к удорожанию чего бы то ни было.
Это Ирина Яровая, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Запись эфира телеканала «Россия-24». Напомню, это пакет законопроектов. Он подготовлен депутатом Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Принят Госдумой 23 июня, Советом Федерации 29 июня. Президент России Владимир Путин пока этот законопроект не подписал. Но вот согласно законопроекту, операторы сотовой связи должны в течение полугода хранить все переданные пользователями данные, а в течение 3 лет или, как интернет-компании, до года информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков. Еще операторы должны будут предоставлять государственным органам средства для декодирования зашифрованной переписки. Теперь вот Яровая говорит, что нет ничего из того, что вело бы к подорожанию чего бы то ни было. Вот какой комментарий дали нам в Мегафоне руководитель пресс-службы компании Юлия Дорохина.
Во-первых, 1000 компаний, среди которых не только крупные операторы связи, но еще и интернет-компании, а также небольшие сервис-провайдеры, начнут хранить содержание переговоров, переписки и трафика сети интернет, который составляет тайну связи абонентов и пользователей услугами связи интернетом. Требование для всех перечисленных частных компаний хранить данные миллионов людей может привести к грубому нарушению частной жизни клиентов. А во-вторых, реализация норм законопроекта будет стоить для операторов связи несколько триллионов рублей. Про это уже много сказано. Естественно, что подобные непомерные и неэффективные обременения бизнеса крайне негативно повлияют на всю экономику в сфере телекома. Мы посчитали, что Мегафону только в первый год это обойдется в 230 миллиардов рублей. Для сравнения, чтобы вы понимали масштабы, чистая прибыль Мегафона в прошлом году составила около 50 миллиардов рублей. То есть фактически отрасль прекратит свое существование и начнет работать на обеспечение хранения данных пользователей. Для того, чтобы их хранить, нужно построить целую отрасль дата-центров, создать дополнительные магистральные каналы для пропуска трафика, закупить оборудование у иностранных компаний. А далее, естественно, это приведет к колоссальному росту цен. При этом операторы не будут платить с этих сумм налоги по причине списания огромных затрат на себестоимость. И третий очень важный момент для отрасли – это то, что мы перестанем инвестировать в что-то еще. То есть не будет развития сети связи интернета, мы остановимся и опять начнем отставать от остального мира в сфере телекома.
Это руководитель пресс-службы компании «Мегафон» Юлия Дорохина.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Парламент Великобритании выступил за наращивание военной мощи для сдерживания России и за расширение санкций. Парламент призывает НАТО нарастить военную мощь, которая способна была бы обеспечивать сдерживание России. Еще парламентарии выступили за расширение введенных Евросоюзом санкций против Москвы и предлагают активизировать борьбу с российской пропагандой. Впрочем, параллельно они предлагают возобновить диалог с Российской Федерацией. В преддверии саммита НАТО в Варшаве выпущен доклад оборонного комитета британского парламента, в котором говорится, что в связи с кризисом на Украине и присоединением Крыма к России Североатлантический альянс должен укрепить оборону, пересмотреть способы сдерживания России, но вернуться параллельно к диалогу с российскими властями. Вот что говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Я бы все-таки предлагал через позитив смотреть на этот доклад, потому что, несмотря на разногласия, там содержится идея о необходимости установления диалога. Британская сторона, к нашему большому сожалению, она, собственно, известна своим пристрастием к сворачиванию, полному сворачиванию диалога в тех или иных областях, включая самые чувствительные и самые важные. Поэтому, конечно, проявление желания к общению – это то, что вызывает удовлетворение и то, что полностью корреспондируется с последовательной позицией Москвы о том, что только посредством диалога можно и должно решать и международные проблемы, и проблемы двусторонних отношений. Что касается остальных, то я еще раз подчеркиваю, да, мы не согласны. Мы не согласны с формулировками. Такие формулировки, как аннексия Крыма, нам непонятны. Мы не можем с ними согласиться. Утверждение насчет юго-востока Украины – это тоже, с нашей точки зрения, неправильная интерпретация и неправильная формулировка.
Это Дмитрий Песков, он пресс-секретарь президента России, а вот другой официальный представитель МИДа России Мария Захарова резко отреагировала на заявление членов оборонного комитета британского парламента о том, что нужно включить в санкционный список еще больше людей из российской власти. Как она написала у себя в Фейсбуке, Великобритания же выходит из Евросоюза, вы же пишете, выходите из ЕС, вы же знаете, какой негативный эффект произвела на ЕС санкционная политика, и все равно толкаете европейцев к обрыву. Кирову. Это наглость и подлость высшей марки, написала Мария Захарова. Заместитель директора Института Европы Российской Академии Наук Владислав Белов. Владислав Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
И все-таки, возвращаясь к самому документу, они параллельно говорят, надо наращивать противодействие России и налаживать с ними диалог. Так можно вообще?
В принципе, да. Надо понять, в принципе, контекст, в связи с чем парламент призвал не только ввести санкции, но параллельно ведь идет и призыв к НАТО, что НАТО является той силой, которая должна сдерживать Россию. Поэтому, наверное, в этом контексте надо рассматривать пожелание парламента Великобритании заявить о себе как самостоятельном субъекте, представляющем интересы Великобритании, как бы самостоятельное действия в рамках предстоящего выхода из Евросоюза. Наверное, это такое вот популистское, пропагандистское действие, где парламентарии желают показать себя в качестве активных участников процессов усиления европейской безопасности, в рамках которой и Евросоюз, членом которого пока Великобритания является, и партнеры Евросоюза, усматривают в России некого агрессора, в кавычки все ставлю, некого международного субъекта или субъекта международного права, который якобы нарушает основополагающие принципы международного права. Поэтому как бы парламентарии решили заявить о себе. Поэтому каких-либо причин сделать это на самом деле нет. Как бы Великобритания подписалась на уровне постоянных представителей, потом проголосовала в начале июля за то, что санкции даже возобновлены. Здесь как бы дополнительный голос, ну, как иначе, как популистски, или, скажем так, желание, чтобы их услышали, иначе, как популистскими назвать сложно.
Владислав Борисович, все-таки давайте уточним. Вы полагаете, что до Брексита подобного документа бы не появилось?
Да, возможно, не появилось бы, потому что сложно просчитать поведение, да, парламентариев накануне. Вот я даже, ну, накануне фактически саммита, да, то есть фактически здесь речь идет не только о санкциях, но и как бы послание идет и в Варшаву, буквально, да, сколько у нас осталось там, пару дней. И в этом плане как бы Великобритания, будучи, в общем-то, настроенной трансатлантически, не будем забывать, что ось Вашингтон-Лондон достаточно такая прочная, и всегда она выделялась в рамках трансатлантических отношений других государств Евросоюза, может быть, вторая ось – это Вашингтон-Варшава, где польские партнеры также занимают достаточно сильную проамериканскую позицию. Ну вот, наверное, да, вот желание показать себя в качестве вот такого достойного представителя антироссийски настроенных сил, хотя, если посмотреть сейчас на Германию, которая жестко поддерживает санкционный курс на Францию, то именно эти государства дали достаточно много сигналов о том, что санкции санкциями, а сотрудничество остается сотрудничеством.
Но смотрите, я понял, вот, Владислав Борисович.
Вот этого не происходит, да, то есть Великобритания заняла как бы такую крайнюю позицию. С одной стороны, если мы берем Евросоюз, это Великобритания, с другой стороны, Германия. Штайнмайер говорит, давайте диалог развивать и хватит прятать оружием. А с другой стороны, Великобритания заявляет, я этого не слышу, да, Великобритания. Вот я считаю, что в России агрессоров их надо сдерживать.
Совсем коротко, подождите, Владислав Борисович, только одну вещь объясните. Если это в некотором смысле заявление, которое можно увязывать с Brexit, заявление о собственной позиции, и в этом заявлении говорится о необходимости налаживания диалога, может быть, они просто заявляют, поговорите с нами напрямую.
Контекстно, да. Хотя вот напрямую нельзя все привязывать к Брекситу. Великобритания всегда была неудобным партнером для России. И напомню, что Великобритания фактически была исключена на двусторонней основе из урегулирования конфликта вокруг Украины, где ведущая роль, ведущие скрипки, первые скрипки принадлежат Германии и Франции. И в этом, в общем-то, камешек в огород и своих партнеров по Евросоюзу. Напоминаю, что Великобритания в Евросоюзе остается, как бы ей не указывали, на дверь. Ну, давайте читать, что да, контекстно Брексит способствовал таким антироссийским настроениям наших партнеров из Великобритании.
Спасибо, Владислав Белов, он заместитель директора Института Европы в Российской Академии Наук.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
В Москве сегодня десятки тысяч мусульман провели молитву в честь праздника Ураза-Байрам. Как сообщает ТАСС, порядка 60 тысяч мусульман приняли участие в проповеди и богослужении только в Московской соборной мечети. Те, кто не мог попасть в мечеть, собирались вокруг нее, слушали проповедь и богослужение благодаря динамикам. Праздничные молитвы проходили сегодня в мемориальной мечети на Поклонной горе, в мечети в Отрадном и исторической мечети. Дополнительные площадки были оборудованы на Южно-Бутовской улице, рядом с комплексом «Изумрудный», во втором павильоне «Сокольников» и рядом со зданием Южного речного вокзала на проспекте Андропова. В Подмосковье, как говорят, было оборудовано для молитвы 37 площадок. Ураза-Байрам – это праздник разговения. Арабское название «Идальфитр», согласно преданию, и установил его пророк Мухаммед. Это было в 624 году. Рассказывает корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков.
Праздничная молитва началась в 7 утра в Московской соборной мечети. Торжественные мероприятия проходили также в мемориальной мечети на Поклонной горе и мечети Ярдем в Отрадном. Кстати, в последний намаз начался позже, в 9 утра. Это было сделано для того, чтобы не разбудить жителей близлежащих домов. Кроме этого, правительство Москвы выделило для намаза еще 3 дополнительные площадки. У спорткомплекса «Изумрудный», около здания Южного речного вокзала, а также в павильоне номер 2 парка «Сокольники». В Подмосковье сегодня можно было помолиться на 37 организованных площадках. По данным Совета муфтиев России, в праздновании приняли участие до 200 тысяч человек в Москве и еще 80 тысяч в Подмосковье. При проходе на территорию соборной мечети на проспекте Мира были установлены рамки металлоискателей, а все участники стекались к мечети по организованным сотрудникам полиции коридорам от ближайших станций метро. Как ранее, в обеспечении порядка на коллективной молитве принимали участие волонтеры Совета муфтиев России. Мероприятие началось с обращения к верующим главы Совета муфтиев России Равиля Гайнуддина. Он поздравил всех собравшихся с праздников, передал поздравительные сообщения от Владимира Путина, а также отряда руководителей Российской Федерации. Он также выразил сожаление в связи с непрекращающимися, даже в священный для мусульман месяц Рамадан, военными действиями и террористическими атаками в разных точках планеты. Мероприятие закончилось в 8 часов утра без происшествий и нарушений. Еще в течение часа собравшиеся расходились. Затруднения в движении во время перекрытий наблюдались на проспекте Мира, а также на Садовом и Третьем транспортных кольцах в районе спорткомплекса «Олимпийский». Наши слушатели также отмечали, что этим утром был затруднен проход на станцию метро «Рижская». Отмечу, что Ураза-Байрам уже третий год подряд объявляется выходным днем в Крыму, где 12% населения мусульмане. Также в этот день официально не пошли на работу в Адыгее, Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, а также Карачаево-Черкесии. Ураза-Байрам считается вторым по значимости праздником после праздника жертвоприношения Курбан-Байрам, который будет отмечаться осенью. Александр Капков, «Говорит Москва».
Александр уже упоминал поздравление Владимира Путина с праздником Ураза-Байрам. Его зачитывали сегодня перед собравшимися. Вот фрагмент текста. Сегодня мы являемся свидетелями того, как полнокровно живет мусульманская умма России. Возводятся мечети, основана Болгарская исламская академия, создаются университеты, медресе, совершенствуется организация исламского образования и паломничество мусульман к святым местам, расширяется сотрудничество с муфтиятами стран СНГ и зарубежными единоверцами. Кроме того, Путин отметил вклад, который община вносит в развитие межнационального и межрегионального диалога, ее взаимодействие с государственными и общественными организациями. Свои поздравления российским мусульманам направил и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 5 июля, программа «Поток». Главные события этого дня в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Эрдоган, президент Турции, рассказал о причастности выходцев из Дагестана к теракту в стамбульском аэропорту. Реджеп Тайип Эрдоган говорит, по делу о теракте в аэропорту Стамбула задержаны 30 подозреваемых. Он подтвердил сегодня данные прессы о том, что в атаке 28 июня принимали участие также уроженцы Дагестана и выходцы из бывших советских республик Киргизии и Таджикистана. Сегодня турецкий лидер выступал перед журналистами после молитвы по случаю Уразы Байрама в одной из стамбульских мечетей. К сожалению, к теракту, сказал он, причастны наши соседи Северного Кавказа. Президент Турции подтвердил, что нападение экстремистов на аэропорт было организовано террористической группировкой «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. В свою очередь, агентство АФП со ссылкой на турецкое агентство Даган сообщает, в общей сложности обвинения по делу о теракте в аэропорту Стамбула предъявлены сейчас 30 подозреваемых. Среди 17 человек, среди которых 11 граждан России и 6 граждан Турции, подозревают в принадлежности к вооруженной террористической группе. Эти данные мы попросили прокомментировать депутата Госдумы от Дагестана. Вот что говорит Мамед Абасов.
Когда они им дают там покров, когда они дают, я имею в виду, в Турции, когда всякие возможные со всех стран, бывшего Советского Союза, Республик России, когда находятся там на лечении, когда они там находятся, все знают, где кто есть, когда Россия просит выдать тех или иных людей, причастных к террористической деятельности, выдать прямо вот фамильно, не знаю, было много раз, и когда этого не делают по политическим соображениям, а когда происходят такие теракты, потом говорят, это граждане, там, России, там, таких-то республик, таких-то стран, я считаю, что это ошибочное направление. Вот они когда сами с этим не столкнутся, никогда не поймут, что это такое. Это на наши запросы, когда отвечают отказом, а когда получают вот такой результат, вот с этого момента надо делать другие выводы. Это вот так. А так, конкретика там оттуда, отсюда, вот сегодня Рамзан Кадыров объявил, что когда его делали гражданином Грузии, там, или Бельгии, у нас спрашивали, теперь говорите, что он там уроженец Чечни. Правильно говорит, когда запрашивали, когда мы просили отдать этих людей нам, всячески отказывали, препятствовали. Теперь, когда случился теракт, вот вам, пожалуйста, теперь начинает говорить. Это все пустословие. Надо шаг за шагом идти правильным путем. Если террорист, если он преступник, он и в Африке, как говорится, преступник. Государство требует выдать своего гражданина, надо выдавать. Это международное право. Считаю, поэтому эти как бы, частности, там, что знают дагестанские силовики, кто там что делает, это все частность. С этим все равно разберутся. Но вот считаю, что вот ошибку, которую допустили и турецкие власти, и другие страны, не выдавая этих террористов, они все получают теперь сами.
Это депутат Государственной Думы от Дагестана Мамед Абасов. Теперь Фуат Абасов, это турецкий журналист, руководитель Центра информационных инициатив. Он сегодня был гостем программы «Иностранцы». Мы говорили с ним о возможном влиянии того, что среди террористов были выходцы Северного Кавказа, на отношения двух стран – России и Турции.
Что касается речи Эрдогана о том, что это были жители одного из регионов России, это как раз-таки в рамках дипломатической этики. Если бы Эрдоган хотел уколоть Россию, он бы сказал, что это из Российской Федерации, но этого он не произнес, этого я тоже не произнес, это вы в первую очередь произнесли.
Чего ждут в Турции от встречи Эрдогана и Путина? В конце июля они встретятся. Вот чего-то ждут от этой встречи?
Ждут, конечно. Ждут в первую очередь возврат к предыдущим отношениям, которые были до ноября 2015 года. Отношения были на самом высшем уровне за всю историю существования России и Турции. До такого уровня никогда они не доходили, потому что все-таки не живем в Средневековье, чтобы каждый удобный момент объявить друг другу войну, как это было в течение 500 лет нашей истории. Вот все ждут, чтобы отменили визовый режим с Россией, хотя это немножко сложновато в данной, скажем так, террористически опасной ситуации. Все хотят, чтобы восстановили на прежнем уровне товарооборот, который достигал до 30 миллиардов долларов, и к 2023 году был план достигнуть 100 миллиардов долларов. Вот эти люди, которые непосредственно были связаны с Россией, они ждут вот возвращения к тем, скажем так, что было. Но я более чем уверен, как Владимир Владимирович Путин указал во время разговора с Эрдоганом, сейчас между государствами открывается новая страница отношений. И ни в коем случае вот эту новую страницу отношений не надо испачкать предыдущими обидами, предыдущими воспоминаниями о том, что кто был виноват, кто чего сделал, кто чего не сделал. Все-таки были очень много обид, обиды были взаимные, и я думаю, что вот как раз-таки на новой странице будут только положительные моменты между двумя странами.
Это Фуат Аббасов, турецкий журналист, руководитель Центра информационных инициатив. Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Иностранцы». Теперь к нам присоединяется политолог Андрей Епифанцев. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, Эрдоган сегодня говорит: к сожалению, к теракту причастны наши соседи Северного Кавказа. А можно ли говорить о том, что, к примеру, зашла речь о том, что Северный Кавказ – это теперь экспортер терроризма?
Нет, я не стал бы так говорить. И на самом деле я не стал бы вообще делать какие-то глубокие выводы по поводу того, что другие причастные, так сказать, были из стран СНГ. Да, мы знаем, что... Ну, у нас, знаете, всегда любят делать какие-то конспирологические выводы. Но посмотрите, в Турции за последние годы, да, за последние пару лет было очень много терактов. Да, только в 2015 году было 30 терактов, да, и погибли там 1500 человек, да. Но ведь основная масса это были другие совершенно люди. По другим причинам, выходцы из других регионов. Знаете, а если сейчас вот так получилось, что причастны наши, так сказать, российские граждане или наши граждане из стран СНГ, понимаете, это не надо пока делать таких выводов. Понимаете, причин этого теракта, причин этих терактов может быть очень много, да, и я всегда, на самом деле, раньше считалось, что основные причины это имеют внутреннюю турецкую какую-то направленность, да, причинное следствие, следственную связь, да, это связано и с противостоянием против самого режима Эрдогана, как мы знаем, он старается сделать, сейчас стремится сделать чисто президентскую республику со своей сильной властью, этому многие противятся, да, можно говорить о курдской какой-то направленности, понимаете, связи его с ИГИЛ не совсем такие вот совершенно положительные там и так далее, понимаете? Вот, поэтому сразу говорить о том, что это страны СНГ, вот здесь или Кавказ, ну, я бы не стал, понимаете? Другое дело, понимаете, что... Вот это важно то, что это еще раз подчеркивает, что действительно, что в ИГИЛе, да, так сказать, вот запрещенная Россией организация, как сейчас принято говорить, действительно очень много выходцев из России, и из стран СНГ, да, но вот наиболее какую-то, на мой взгляд, консервативную цифру, да, он, вот в прошлом году президент Владимир Путин, да, он говорил, что до 7000 выходцев из России и из стран СНГ, да, но если ФСБ раньше говорило, что россиян там 2400 человек, да, оставшаяся часть, соответственно, это выходцы из постсоветских государств. И, кстати, вот одна из причин, на самом деле, более вероятная.
Алло? Это был... Да, теперь, вот, теперь слышно, мы вас потеряли.
Да, одна из причин, почему так это сложилось, да, мне кажется, потому что вот там у себя, вот в этих своих так называемых исламском государстве, они вот что называется, извините, кучкуются, да, вот по национальному признаку, по страновому признаку. И свои вот эти банды, они собираются вот по признаку землячества. Они торгуют людей, так сказать, со своих территорий и так далее, понимаете? И возможность, что сейчас вот за этот терактор просто сначала вот эта группа, понимаете? И вот, тем более мы знаем, что вот наследственные органы турецкие, да, считают, что непосредственным организатором этого теракта был выходец из Чечни Ахмед Хатаев, да, на руки так называемый.
Там ведь 17 граждан, нет, 11 граждан России, согласно некоторым данным.
Правильно. Правильно. Вот если действительно вот этот человек, да, Ахмед Хатаев, да, я не хочу называть его мусульманином, да, то есть человек, который совершил в исламской стране теракт против мусульман во время священного месяца Рамадан, понимаете, я сам выходец из мусульманской окраины российской, да, вот это невозможно представить, да, человек, который не имеет отношения к исламу, да, вот. И вот если представить, что это он действительно стоит, тогда действительно ложится в логическую цепочку. То есть он руководит вот этой, этим базой, которую он...
Я понял. Спасибо. Спасибо. Это был Андрей Епифанцев. Я должен принести извинения за качество связи. Но, собственно, за это качество не столько радиостанция «Говорит Москва» отвечает. Кадыров сегодня призвал Эрдогана выдать бежавших из Чечни террористов. Он выступил в Инстаграме, выступил с призывом к президенту Турции выдать России террористов, которые сбежали из Чечни. «Еще раз прошу президента принять решение о выдаче террористов», написал Кадыров.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Чартеров для перевозки российских туристов в Турцию может не хватить. Некоторые российские авиаперевозчики, комментируя возобновление туров в Турцию, заговорили о том, что чартеры в эту страну в ближайшее время будут разрешены, но могут столкнуться с недостатком самолетов, которые сейчас работают на других направлениях. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». Ситуацию прокомментировал топ-менеджер авиакомпании «Северный ветер», которая раньше была самым крупным чартерным перевозчиком в России. И вот он сказал, что сейчас, например, эта авиакомпания в основном летает в Сочи и Симферополь. Еще среди направлений чартерных рейсов это... Нет, Симферополь и Сочи — это регулярный рейс вовсе для «Северного ветра», а Греция, Болгария и Тунис — это, собственно, главные направления для чартеров. Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эти вот, как это сказать, это, может быть, авиаторы пытаются цену набить, когда говорят, что у них самолетов не хватит, чтобы до Турции долететь, или это реальная проблема?
Ну, реальная проблема то, что сейчас горячий сезон, и пик продаж уже прошел, рейсы все фактически, можно сказать, проданы. И, во-вторых, не надо забывать, что когда мы входили с вами в кризисное явление с сокращением выезда за границу наших граждан, наших туристов, авиакомпании, естественно, вынуждены были просто сократить количество самолетов. У нас в этом году нет уже с нами авиакомпании «Трансайр», это 113 самолетов минус. Не летает «Когалым-Авиа», а у других перевозчиков на 30% подсокращен парк. Поэтому реально вот сейчас найти быстро за 1-2 дня ресурс свободных самолетов сложно. Я думаю, что глобальные авиакомпании, которые обладают большим парком, у нас таких немало, и уже предлагают перевозки. Например, авиакомпания «Россия» анонсировала с одним туроператором полетную программу с 9 июля регулярных рейсов. По чартерным рейсам мой прогноз, что это будет все-таки конец июля, начало августа, при наличии технической возможности у этих авиакомпаний.
Вот тут отдельный вопрос про техническую возможность. Смотрите, если появляется новое лакомое направление, авиакомпания разве не может, что называется, сделать другое уже запланированное направление, скажем так, менее емким с точки зрения пассажирских мест, там будет меньше самолетов, а они полетят в Турцию?
Это происходит, естественно, но насчет лакомого направления я бы с вами поспорил, потому что только 15% клиентов готовы сейчас покупать путевки в Турцию. А та эйфория, которая сейчас присутствует вокруг турецкой темы, мне кажется, это немножко передергивание ситуации, потому что реально люди либо уже спланировали свое путешествие, а возврат путевки будет только через штраф, увы. И часть людей просто не готова к такому путешествию. Есть, естественно, кто хочет незамедлительно полететь. И объем, он не такой большой, как нам всем кажется. Турция будет восстанавливаться поэтапно, постепенно. На восстановление направления после его закрытия или при остановке обычно уходит минимум 3 месяца. А это уже конец сезона. Поэтому, я думаю, в этом году... Ну, так скажем, бархатный кусочек Турции и, дай бог, может быть, август наши туристы смогут использовать.
Спасибо. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин был с нами на прямой связи. К слову, сегодня появились новости по поводу другого запрета. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никаких решений по возобновлению поставок в Россию турецких овощей и фруктов пока не принято. Сегодня Медведев осматривал теплицы здесь, в России, у сельхозпредприятия «Матвеевское» и сказал... Решение не приняли, будем обсуждать с партнерами чего и как, но это не значит, что мы немедленно побежали и все открыли. Решение принято только одно, и оно в отношении туристических маршрутов.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Футболистов сборной России Кокорина и Мамаева заметили, когда они, что называется, деньги тратили на вечеринки в Монте-Карло. Вечеринка была серьезная, потратили на шампанское, как сообщает Life, 250 тысяч евро, приобрели около 500 бутылок шампанского, каждая бутылка при этом оценивается примерно в 500 евро. Вот что говорит председатель комитета по этике Российского футбольного союза Владимир Лукин.
Ну, эти поступки неэтичны, конечно, и раздражают людей. Человек с приличной культурой, цивилизованный, не будет этим заниматься, такими делами. Особенно на фоне неудачной профессиональной своей деятельности. Ну, люди разные бывают, мое мнение таково.
Сейчас еще поднимается тема о том, что их стоило бы тогда отстранить.
Я думаю, что это дело каких-то там этических инстанций, это дело тренера. Если будет хорошо играть, должен играть сборный. Здесь должен присутствовать только спортивный принцип. Этика – это личное дело человека.
Председатель комитета по этике РФС Владимир Лукин. Вопрос Лукину задавала моя коллега Юлия Гришанова. Теперь Валерий Ренгольд, он бывший футболист московского «Спартака».
Ну, вообще-то скромность украшает человека. Ну, что мне сказать? Откровенно говоря, полное, конечно, безразличие к своей родине, во-первых, к своей сборной России. Ну, гуляют ребята на широкую ногу. Почему не гулять? Работу они делают в свое удовольствие, то есть пешком по полю ходят, себя не утруждая. Почему бы деньги получают громадные деньжища? Поэтому, ну, почему не погулять в Монте-Карло и так далее? Вы знаете, вот такое воспитание. Не хочу их, честно говоря, они мои коллеги, откровенно говоря, но гнилое такое поколение, что говорить о них что-то, вы знаете, не хочется. Потому что я бы на их месте бы зарылся бы, как страус, в песок и не вылезал бы оттуда. Потому что стыд за все то, что они показали в Европе, это вообще такое унизительное отношение к своей работе. А футбол – это есть работа, они профессионалы. А то, что они тратят деньги, я не любитель вообще заглядывать в чужой кошелек. Понимаете, по-другому они не могут. Они хотят показать, что они какие-то идеальные, такие профессионалы, что они... Для меня это неприемлемо. Виноваты мы сами, мы их вырастили. Они наши, они русские, ребята. Вести себя так, вместо того, чтобы, конечно, не надо траур устраивать, а делать какие-то выводы, вместо этого они там гуляют и так далее, и так далее. Я много раз говорил, что у нас футболисты разбалованные, денег они таких не стоят. Но в то же время, я вам честно могу сказать, футбол очень трудная работа. Травма опасна и так далее, и так далее. Я был в этой шкуре, и я понимаю, что это такое футбол. Били несчастно. Но мы играли, бились за родину, бились за клуб. Мы гордились тем, что мы играли там, кто за «Спартак», кто за «Динамо». У нас одно чувство было, это честь родины защищать и не выпячиваться. За какие-то деньги, которые получал наш народ, там, типа там младшего инженера. Поэтому, ну что говорить, ну, хамье. Просто хамье.
Это Валерий Рейнгольд, бывший футболист московского «Спартака». Сборная России на чемпионате Европы 2016 года не смогла выйти из группы. Наши сыграли в ничью с Англией, 1-1 уступили словакам, 1-2 и Уэльсу 0-3. И вот получается, что после Евро-2016 те самые Мамаев и Кокорин отправились отдыхать в Монте-Карло. Причем в среде болельщиков не все склонны критиковать футболистов. Вот что говорит Александр Шпрыгин, он президент Всероссийского объединения болельщиков.
Добра здоровья, ребята, если у них есть такая возможность. Каждый мечтал бы человек, наверное, о такой возможности. Но с учетом выступления сборной России на Евро-2016, наверное, это была ненужный момент, сделанная история. Даже если там кадр кто-то там случайно в интернет выложил, это стало достоянием общественности, все это теперь придаст дополнительный резонанс ненужный к личностям ребят, как игрокам сборной, которым внимание, но просто привлечет лишний ненужный дополнительный негатив. Предложение о стороне этой игры, это перебор. У них есть с их клубами и со сборный договор, они пункты контракта договора не нарушили. И Федерация футбола, пускай сама определяет потолки своих зарплат, но в принципе это законно, даже при невыходе команды из группы, это абсолютно законные белые деньги, за которые там налоги, если, грубо говоря, вычтены. Это их зарплата законная, как хотят, так и гуляют. И если у них зарплата позволяет, например, вот такое вот устраивать, то это больше даже не к футболистам претензии, хотя, конечно, еще раз говорю, с моральной точки зрения может быть перебор, а Федерация должна сама определять потолки зарплат. И смотри, надо ли давать возможность игрокам после таких выступлений на Евро вот так вот отмечать поражение.
Это Александр Шпрыгин, он президент Всероссийского объединения болельщиков.
Говорит Москва.
Поток. Американская межпланетная станция «Юнона», запущенная НАСА 5 лет назад с Земли к Юпитеру, достигла орбиты газового гиганта. Предполагается, что космический зонд больше года будет исследовать крупнейшую в Солнечной системе планету. Ученые надеются, что изучение Юпитера поможет объяснить процесс возникновения в Солнечной системе в целом. А сегодня в официальном твиттере космической миссии появилось сообщение: «Двигатель отработал, орбита достигнута, я готов раскрыть все твои секреты, Юпитер, смирись с этим». По данным НАСА, при подлете к Юпитеру на 35 минут у «Юноны» включали двигатель. До этого зонд летел на автопилоте. Такие действия предпринимали для снижения скорости, чтобы летательный аппарат попал на орбиту. Астрофизик и доктор физико-математических наук Анатолий Засов с нами на связи. Анатолий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это Юнона, что может означать ее деятельность для изучения Вселенной?
Ну, изучение Вселенной в целом, за нее говорить не буду, а изучение Солнечной системы – это очень важно, это, вообще говоря, исторический успех.
Ну, вот этот исторический успех, он, собственно, в чем? Никто никогда не изучал то, что теперь будет изучать Юнона?
Нет, был реализован благополучный, так сказать, полет к Юпитеру, и через какое-то время уже приборы этой миссии приступят к работе. Конечно, изучали. Мимо Юпитера пролетали Пионер-10, Пионер-11, Вояджер-1 и 2, Кассини, Нью-Горизонты, Галилео работал на орбите 5 лет. То есть, на самом деле, это не первая миссия к большой планете, но она в научной точке зрения она содержит очень большой комплекс приборов, которые позволят делать такие измерения, такие поиски еще пока неведомых нам процессов в этой планете, которые раньше не могли.
Ну вот, собственно, то, что будет делать Юнона, насколько я понимаю, ее работа, работа зонда, его работа запланирована на ближайшие примерно 2 года, вот то, что он сделает, это может привести, ну, к примеру, к раскрытию тайн образования Вселенной или что-то подобное стоит ожидать?
Нет, так глобально вопрос не стоит. Тайна образования Вселенной – это совокупность большого количества результатов научных. На этом может быть основана работа по познанию больших тайн Вселенной. Речь идет об изучении гигантской планеты на большом расстоянии от Земли, в изучении ее атмосферы, ее внутреннего строения, которое очень плохо известно, изучение гравитационного поля, магнитного поля, оно совсем не похоже на магнитное поле Земли. Структура абсолютно не такая, как на Земле. Там внутри металлический водород. Это совершенно такая среда, которая практически не воспроизводится в земных лабораториях. И даже, так сказать, предполагается проверка одного из выводов общей теории относительности, теории гравитации по характеру изменения орбиты вокруг планеты. Вот такой гигантский комплекс научных исследований, мы надеемся, что он позволит нам лучше понять, как сформировались планеты, как рождается магнитное поле, чем оно, какими токами оно поддерживается. Ну как это? Это, конечно, не вопрос происхождения Вселенной. Это вопрос о том, как лучше понять и узнать тот мир, который нас окружает.
Скажите, вот вы упомянули вариант «поможет нам». Поможет нам, землянам, или это какой-то совместный проект? А вообще, а у России есть свои проекты? У нас полминуты всего.
У России есть проект под названием «Лаплас». Полет к Юпитеру. И исследование, в первую очередь, его спутника Ганимеда, гигантского спутника, причем с посадкой на поверхность спутника. Ну, когда он будет запущен, это трудно сказать. Во всяком случае, речь идет о середине или второй половине 20-х годов.
Спасибо, Анатолий Засов, астрофизик, доктор физико-математических наук. Это была программа «Поток».